Глава 35. Автобус выехал из Бирмингема почти в 2 часа пополудни. Была среда. Рэй сидел на заднем сиденье и внимательно изучал каждого входившего в салон. Выглядел он по-спортивному. На такси он подъехал к торговому центру и за 30 минут купил новые джинсы Levi's, клетчатую рубашку с коротким рукавом и кроссовки Reebok, белые с красным. За это же время он успел съесть пиццу и постричься. Волосы его стали короткими, как у морского пехотинца. Глаза он скрыл за огромными солнцезащитными очками, а в придачу ко всему натянул на голову бейсболку. Рядом с ним уселась темнокожая женщина, коротенькая и невероятно толстая. Рэй улыбнулся ей. «Откуда вы?» — спросил он ее по-испански. Ее лицо расплылось от удовольствия, широкая улыбка открыла взору остатки зубов. «Из Мехико», — с гордостью ответила женщина. «А вы говорите по-испански?» — живо поинтересовалась она. «Да». Все 2 часа, пока автобус добирался до Монтгомери, они проболтали по-испански. Время от времени ей приходилось повторять фразы, но Рэй удивлялся себе. Он уже 8 лет не занимался испанским, и, конечно, язык подзабылся. Позади автобуса по дороге катил «Додж», в котором сидели 2 агента ФБР, Дженкинс и Джонс. Дженкинс был за рулем, Джонс спал. Задание превратилось в совершеннейшую тоску через 10 минут после того, как они вслед за автобусом выехали из Ноксвилла. «Обычное наблюдение», — было сказано им. «Если и потеряете его, ничего страшного, но лучше не терять». До рейса Хантингтон-Атланта было еще 2 часа, и Эбби уселась в уединенном уголке темного бара, поглядывая по сторонам. На стуле рядом с ней лежала ее дорожная сумка. Вопреки данным ей инструкциям, она все-таки уложила в сумку туалетные принадлежности, косметичку, кое-что из одежды. Она даже решилась написать записку родителям. Ей совершенно необходимо вернуться в Мемфис. Она должна увидеть Митча. С ней все в порядке, не стоит беспокоиться. Обнимаю, целую, люблю, Эбби. Не обращая внимания на чашку с кофе, она смотрела, как приземляются и взмывают в воздух самолеты. Эбби не знала даже, жив ли еще ее муж или уже нет. Тэмми сказала, что он был очень напуган, но все же полностью владел собой, как всегда. Она сказала еще, что тот собирается лететь в Нашвилл, а она сама, Тэмми, вылетит в Мемфис. Все это несколько сбивало с толку, однако Эбби была уверена, он знает, что делает. Значит, ей нужно было добраться до Пердидо-Бич и ждать. Никогда ранее Эбби не приходилось слышать о месте с таким названием. И она твердо знала, что Митч тоже ни разу в жизни там не был. Атмосфера в баре начинала действовать на нервы. С удручающей регулярностью каждые 10 минут к ней подходил какой-нибудь подвыпивший бизнесмен, предлагая скрасить скуку ожидания в его компании. Эбби предложила убираться уже по меньшей мере 10 мужчин. Через 2 часа объявили посадку. Эбби уселась в кресло у прохода. Застегнув ремень безопасности, расслабилась. И тут же увидела ее. Это была ослепительная блондинка с высокими скулами и волевым подбородком, который выглядел почти мужским. Тем не менее, женщина была весьма привлекательна. Ее выразительное лицо Эбби уже встречалось где-то. Блондинка скользнула по Эбби взглядом и прошла мимо, чтобы занять свое место в самом конце салона. Бар кораблекрушение. В баре тоже сидела блондинка. Она еще пыталась подслушать разговор с Эбанксом. Значит, они нашли ее. А уж если они нашли ее, то где сейчас мог быть ее муж? Что они с ним сделали? Ей пришла на память дорога от Дейнсборо до Хантингтона. 2 часа по горному серпантину, а ведь она неслась как сумасшедшая. Нет, они не могли ее выследить. Двигатели взвыли, самолет начал разбег. Через несколько минут он взял курс на Атланту. Второй раз за последние три недели с борта Боинга 727 Эбби смотрела на то, как сумерки падают на Атланту. Но любовалась этим зрелищем не она одна. Через полчаса они обе были уже на земле и опять-таки обе отправились в Мобил. Из Цинциннати Митч вылетел в Нашвилл. Самолет приземлился в среду в 6 вечера, банки к этому времени уже давно были закрыты. В телефонной книге он разыскал адрес фирмы, сдававшей на прокат небольшие грузовички, и тут же махнул рукой, останавливая такси. Он арендовал самый маленький. Расплатился наличными и тем не менее был вынужден предъявить свое водительское удостоверение и оставить в залог кредитную карточку. Если де Вашеру удастся проследить его до этой небольшой конторы в Нашвилле, что ж, значит, это сама судьба. Митч купил 20 картонных упаковочных ящиков и отправился на квартиру. Он ничего не ел целые сутки, но тут ему просто повезло. Тэмми оставила в кухоньке пакет воздушной кукурузы и 2 банки с пивом. Все это Митч уничтожил в мгновение ока. В 8 вечера он первый раз набрал номер Хилтона в Пердидо-Бич, спросил о Ли Стивенсе. «Еще не прибыл», — ответили ему. Тогда он растянулся прямо на полу и начал думать о том, что могло произойти с Эбби. Может, ее в этот момент уже нет в живых, а он ничего не знает, даже позвонить не может. Диван-кровать стоял разложенным, на пол свисали дешевые простыни. Домохозяйка из Тэмми была неважная. Митч посмотрел на неудобное временное ложе и опять вспомнил жену. Всего 5 лет назад они могли заниматься любовью где и когда угодно. Остается только надеяться, что она сейчас на борту самолета. Одна. Он прошелся по квартире, сел на нераспечатанную коробку с надписью «Sony», полюбовался коробками с документами. На ковре Тэмми выстроила 2 башни из бумаг. Одна содержала в себе сведения о кайманских банках, другая — о кайманских же компаниях. На вершине каждой башни лежало по блокноту, где были перечислены названия, указаны номера страниц, абзацы и имена. Даже Таранс теперь смог бы довести операцию до конца. Тут будет чем поживиться большому жюри. Генеральный прокурор созовет пресс-конференцию, а суды будут предъявлять обвинение за обвинением, обвинение за обвинением. Специальный агент ФБР Дженкинс зевнул в телефонную трубку и набрал номер мемфисского отделения. Он не смыкал глаз 24 часа. Джоунс храпел в кабине машины. «ФБР», — ответил ему мужской голос. «С кем я говорю?» — спросил Дженкинс. «Проверить все-таки не помешает». «Это Эклин». «Привет, Рик. Дженкинс. Мы...» «Дженкинс, где вы пропадали? Не бросай трубку!» Дженкинсу удалось справиться с зевотой. Он окинул быстрым взглядом автобусную станцию. В прижатой к уху трубке послышался злой и раздраженный голос. «Дженкинс, где вы находитесь?» Это был Уэйн Таранс. «На автобусной станции в Мобиле. Мы потеряли его». «Что вы... Да как вы могли?» С Дженкинса окончательно слетела дремота, он быстро заговорил в трубку. «Минутку, Уэйн, нам были даны указания следовать за ним в течение 8 часов, чтобы выяснить, куда он направится. Ты сам назвал это рутиной». «Я не могу поверить, что вы его потеряли». «Уэйн, нам ни слова не было сказано о том, что мы должны ни на шаг не отходить от него до конца жизни. Всего 8 часов, Таранс. Мы же не слезали с его хвоста целых 20 часов. Но он ушел». «Почему вы не звонили до этого?» «Пытались 2 раза, из Бирмингема и Монтгомери. Оба раза ваш номер был занят. Что происходит, Уэйн?» «Подождите минутку». Дженкинс в ожидании переложил трубку в другую руку. Голос, который он услышал, принадлежал уже другому человеку. Алло, Дженкинс. Да? Это директор ФБР Войлс. Что, черт побери, случилось? У Дженкинса перехватило дыхание, глаза стали бешеными. Сэр, мы потеряли его. Мы следовали за ним 20 часов, и когда он вышел из автобуса здесь, в Мобиле, мы упустили его в толпе. Замечательно, сынок. Давно это было?
20 минут назад.
Отлично. Слушай меня. Нам абсолютно необходимо разыскать его. Его братец исчез вместе с нашими деньгами. Свяжись там с нашим местным отделением, скажи им, кто ты такой, и скажи еще, что у них в городе находится убийца, совершивший побег из тюрьмы. Пусть расклеят его фотографии, если у них есть, по всем стенам. Его мать проживает на пляже Панама-Сити, так что предупредите каждого нашего на всем протяжении от Мобила до Панама-Сити. Я высылаю туда наше подразделение.
Окей, сэр. Мне очень жаль, сэр, но нам не приказывали следить за ним целую вечность.
Это мы обсудим позже.